Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Фестиваль искусств имени Андрея Сахарова». Во второй части передачи «Поэзия Александра Кушнера», книга о Луции Корнелии Сулле «Счастливом» и «Хазарская коллекция» в Историческом музее. Седьмого июня в рамках фестиваля искусств имени Андрея Сахарова состоится концерт. В нем слушателям будут представлены квартет «Наконец времени» Оливье Мессиана, а также сочинения Дариуса Мийо и Игоря Стравинского. Сегодня со мной в студии два музыканта, виолончелист Денис Шаповалов и кларнетист Игорь Федоров. Он-то и задумал проект музыкальной хроники «20 век». Вообще в этом фестивале принимают участие не только музыканты, он посвящен не только событиям музыкальным, но и театрам, и выставкам, и вообще этот фестиваль захватывает весь город, проходит его мероприятия во всех залах, которые как-то связаны с культурой, начиная с театра кукол и заканчивая консерваториями. И вот в этом году фестиваль этот имеет тему, и эта тема связана с Францией, и поэтому ничего нет удивительного, что в музыкальной программе сочинение двух французских. Ну, одни называют их современными композиторами, другие называют их классиками. Видимо, и то, и другое более или менее соответствует действительности. Один из них — это Дариус Мийо, а второй — это Оливье Мессиан, квартет «На конец времени». Значит, это сочинение написано для скрипки, виолончели, кларнета и фортепиано. Мои собеседники, они хотя только что смеялись, сколько говорили, они будут нас причислять к молодому поколению, оба они, тем не менее, люди совершенно молодые. Ваше согласие участвовать в этом фестивале связано хотя бы в какой-то степени с тем, чье имя носит этот фестиваль, или все-таки это в основном для вас такая музыкальная история?
Я на этом фестивале очень уже давно, мы очень давно дружим с Ольгой Николаевной Томиной, с директором Нижегородской филармонии. Она является директором фестиваля, а художественным руководителем является Валентин Александрович Берлинский, знаменитый виолончелист. В общем-то, они вдвоем это и придумали в 92-м году. Валентин Александрович плыл на пароходе по Волге, вышел буквально на 2 часа в Нижнем, позвонил своей подруге Ольге Николаевне. В общем, они встретились и придумали вот этот фестиваль. В общем-то, вы можете представить, 92-й год, ну, какие фестивали, да, никаких денег, никаких, вообще непонятно, что происходит в государстве, но, тем не менее, он состоялся, было несколько лет, когда он проходил каждый год, и потом уже были перерывы год-два, вот так, и, в общем-то, я там уже раз, наверное, 5-6 играл на этих фестивалях. Сначала это была программа «Новые имена», это были просто детские концерты, и вот несколько раз уже последних я играл. От взрослого поколения. Я, кстати, вот это поколение, когда называют молодые таланты, я не очень на это обижаюсь, хотя как бы уже не совсем молодые. Это лучше, чем старые бездарности, мне кажется.
Денис, а скажите мне, ну вот вы знали Мстислава Леопольдовича Ростроповича?
Я вспоминаю ту запись, не запись, а трансляцию из Большого зала консерватории, когда Мстислав Леопольдович играл рококо вместе с виртуозами Москвы, и концерт был посвящен как раз Сахарову, и после этого он играл еще сарабанду, я помню. Я был еще тогда действительно молодым человеком.
Да-да-да.
И слушал этот концерт, эту сарабанду, это посвящение, когда он говорил, «Сияки, вот прошу вот, после не хлопать, там, после сарабанды там, не аплодировать». И вдвойне, как бы, интересен тот факт, что у меня была вторая родина, я жил практически под самым Нижним Новгородом, тогда он назывался еще городом Горьким, вот, поэтому вот интерес еще и в том, что, вот, играя на этом фестивале, как бы, возвращаюсь на вторую свою родину.
Да. Она сильно изменилась, Деня?
Название изменилось очень сильно.
Но поезд все равно Москва-Горький. Нет поезда Москва-Нижний Новгород почему-то в нашей стране. Mm. Есть поезд только Москва-Горький.
Перейду вот к, собственно, программе вашего выступления. Оливье Мессиан, квартет «На конец времени». Ну, в общем, более-менее известно, что сам Оливье Мессиан воевал на фронте во время Второй мировой войны, и что он попал в плен, и что это сочинение было написано им в лагере в Силезии, в лагере для военнопленных. И, тем не менее, ну, во всяком случае, большинство людей, которые слышали эту музыку, они говорят о том, что в ней нет мрака, что в ней нет концентрированного трагизма, и напротив того, большинство людей воспринимают ее как музыку светлую. Так это?
Там у каждого участника ансамбля, есть сольная часть. И, например, вот моя часть называется «Бездна птиц». Я не могу сказать, что эта музыка светлая, но свет в этой музыке есть. Вот бывает, знаете, сочинение, когда вы погружаетесь в какое-то состояние безысходности. И вот, казалось бы, человек находится в безысходности, в концлагере, то есть он может умереть, ну вот, я не знаю, вечером, утром, днем, в любую секунду, да? А вот этой безысходности там нет. Там все равно есть лучик света, который тебя ведет, который тебя выводит из этого. Вот для меня даже самое невероятное в этом сочинении даже не то, что оно написано в концлагере, оно было исполнено в концлагере. Вот как это могло быть там исполнено? Вы представляете, вот эти изможденные люди, изможденные музыканты, нужно было найти инструменты, нужно было найти возможность репетировать. Сложнейшая музыка. Вообще у нас весь концерт посвящен войне. «История солдата» Стравинского написана, ну, не столь про войну, но во время Первой мировой войны. И даже «Сюита Мио», она тоже связана с солдатом, это тоже связано с тем временем. У нас музыка про вот катаклизмы 20 века.
Игорь, а почему вы таким образом собрали эту программу? Почему именно война?
Вы знаете, вообще Сахаровский фестиваль отличается от многих фестивалей тем, что там почти нет развлекательных концертов. В основном это программы невероятно академические, они сложные. Вот это, наша программа, она очень сложная и для восприятия, и для исполнения. И вообще, вы знаете, мне очень отрадно, что музыканты такого уровня согласились ее играть, потому что на нее затрачивается очень много времени. Мы уже репетировали несколько раз. Поверьте, что вот так задолго мы уже начинаем ее репетировать.
Денис, а вы прежде играли «Мессиана»?
А, первый раз буду играть.
А ваша часть, как она называется, и о ней расскажите, пожалуйста.
Игорь, как называется моя часть? Я был так настолько поглощен нотами и музыкой, что... Я, на самом деле, я могу свое оправдание так немножко забавно рассказать, что, на самом деле, если вы меня спросите, какая это аналитика в концерте, там, не знаю, «Дворжик» или «В рококо», или как называются части или вариации, я вам скажу, что я не помню и, может быть, даже как-то не обращал на это внимания, потому что, прежде всего, я смотрю, что из себя представляет та музыка, которая вот идет под этим названием. Вот поэтому, безусловно, я знаю, про что эта музыка. И у меня есть, может быть, свое название, и появится другое во время исполнения. Поэтому это такие вещи второстепенные. А что касается вот темы войны, то для меня сейчас тоже была новость, так же, как и название, то, что весь концерт будет посвящен теме войны. И рассказывая о том, что такая связь у меня существовала с этим городом, и я там учился в музыкальной школе в Горьком, и жил в этом химическом таком малоприятном городе под названием Дзержинск. И мой дед, будучи молодым солдатом, попал в плен и два раза бежал. И как раз бежал во Францию. В общем, вот такие вот вещи интересные оказываются.
Связи какие-то, да, личные. Да. А вот, Игорь, вы действительно, и вы говорите, и всюду, и везде пишут, что эта музыка чрезвычайно сложна для исполнения. Вот можно людям, которые не профессиональные музыканты, не специалисты-музыковеды, объяснить, в чем ее сложность?
Вы знаете, я думаю, что для этого нужно ее послушать. Вы знаете, когда, например, хотя бы один музыкант из этого квартета немножко не соответствует уровню остальных, то этот квартет не получается просто.
Игорь, а чего это требует от вас, кларнетиста, такого, чего не требует какая-то другая музыка, написанная, положим, для аналогичного состава или, по крайней мере, для вашего инструмента солирующего?
Вы знаете, концентрации всего. Концентрации эмоций до предела. Концентрации внимания до предела. Концентрации, я не знаю, техники, вот всей совокупности того же таланта, да, просто вот совокупности. Этого не требует так тот же Стравинский «История солдата», хотя это очень трудное произведение тоже.
И там «Мио» не требует.
«Мио» не требует, нет. А вот тут нужно собраться, ну, не знаю, как в какое-то вот невероятное событие у тебя происходит. У меня ощущение, после исполнения, я это играл несколько раз, что я сыграл какую-то огромную оперу, я не знаю, Вагнера, просто по объему информации. Это очень большой сгусток информации, который нужно вынуть всеми силами. Это большая работа, очень тяжелая.
Денис, а по поводу виолончели, вы же музыку уже репетировали, вы ее уже знаете. По
да,
поводу...
я уже досконально все выучил.
В чем для вас сложность?
В чем сложность? Ну, я думаю, что, возвращаясь к вопросу именно сложность для публики, то я думаю, что для публики как раз сложности вообще, по идее, не должно быть, вне зависимости от того, насколько, ну, скажем так, наворочено произведение в плане его музыкального языка. Сложности возникают, конечно же, у исполнителей. Что для меня представляло сложность, сейчас уже нет, это, прежде всего, конечно, не квадратное построение, потому что вся музыка, я не говорю вообще современную музыку или какую-то популярную музыку, которая строится на раз-два, но в основном 90% музыки размер 4 четверти, либо 2 четверти. Вот поэтому мы все привыкли раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре, либо раз-два-три, раз-два-три. В этом произведении у Мессиана практически не найти... вот таких квадратных, ровных, четных размеров.
Да, у Мессиана вообще этого не найти.
Вообще.
Потому что у него же ритмы основаны на индийских ритмах. То есть он очень много изучал, у него собственная система, у него даже книга про эти ритмы. Человек это не просто писал ритм, потому что ему так хотелось, это была совершенная система, очень четкая, очень продуманная. И в то же время текучая, и она не математическая.
Не бесформенная в то
же время. Да, она не математическая, не так, как вот... Часто у Хиндемита, да, вот такая математическая музыка, вы знаете, что зачем уже будет, и вы можете это предположить. Тут нет, тут она живая, она все равно очень творческая.
То есть, грубо говоря, структура, скелет музыки из нее не выпирает.
Да, но он очень четкий. Вот, он очень...
То есть, грубо говоря, как сейчас модно говорить, идет такой поток сознания. Когда идет поток сознания, мы не видим ни скелета, ни костей, но поток идет и очень осознанный, очень сформированный и в итоге понятный. Вот для меня это было сложно, потому что стереотипы все-таки давлеют, и с детства привыкаешь играть там, па-пам, пара-па-па-па-пам. Чудесно, гениально, но это совсем другое. Сложно перестроиться, сложно считать, сложно в голове укладывать вот эти все конструкции.
А вот у меня совершенно такой детский дилетантский вопрос. Вот когда вы работаете квартетом, вы каким-то образом держите друг друга как-то в поле зрения?
Безусловно, все время.
Во-первых, есть поле зрения разное. Вы знаете, есть поле зрения, когда все друг на друга смотрят, вступают, да, все как бы вот мы показываем.
Зрительное, энергетическое.
Да. А есть еще вот такая вещь, как просто что-то уже интуитивное, когда люди друг с другом много играют, когда люди хорошо, даже они могут играть первый раз друг с другом, но они очень хорошо с первой секунды друг друга понимают. И осуществляется какая-то связь невероятная, это уже там за гранью понимания, но когда вот они начинают чувствовать друг друга. Это в любом хорошем ансамбле должно быть. Это одно из как бы критериев ансамбля хорошего.
Да, это оркестр касается всего, потому что очень часто там дирижер выходит, на него никто не смотрит.
Ну вот как тот же квартет Бородина, они квартеты великие, да, квартет Бородина, там, не знаю, там Альбан Берг квартет, да, там они уже понимают друг друга настолько, что они могут друг на друга вообще никогда не смотреть.
Люди вообще специально репетировали, рассаживались по разным углам спиной друг к другу и пытались играть вместе. Вот поэтому тут вот такая тренировка.
А вот когда вы садитесь, есть какая-то последовательность определенная, в которой тот или иной инструмент, конечно, занимает то или иное место? Какая она и с чем это связано? Вот, скажем, для Мессиана, для Мио и для Стравинского.
Мессиан — это квартет, а все остальные — это трио. И кларнет сидит посередине, сзади рояль, как бы по бокам от кларнета, скрипка и виолончель.
Чем определяется именно вот такая структура? Почему это именно так? Ну, то, что рояль, скажем, не занимает первого места, это более-менее...
Но нас заградит.
Ну, он где бы ни стоял, все равно первое место.
Все равно первое место занимает. Ну, так принято, существует устой. Ну вот это, знаете, как в звукорежиссуре поставить микрофоны. Их надо поставить правильно. Вот тут надо сесть правильно, чтобы был правильный звук.
Ну даже по нотному стану. Бас, да. Бас снизу, нижний уровень, дальше поднимается выше. Поэтому...
Это,
хотя в некоторых немецких там есть постановка, когда виолончель сидит наоборот. Там сначала сидит альт, потом виолончель, потом две скрипки.
Кстати,
так тоже бывает.
Вы знаете про виолончель? Мой друг, замечательный пианист Сергей Кудряков, играл уже несколько раз в Японии с виолончелистом, который играет стоя. Стоит на сцене, значит, за ним рояль, у него большая-большая подставка перед ним, он туда, значит, ставит виолончель, втыкает шпиль и играет стоя. первый виолончелист, концертмейстер виолончели оркестра NHK, очень знаменитого оркестра. Вот сейчас в Японии есть такая мода. По-моему, это ужасно.
Почему?
Это очень плохо выглядит, это очень плохо звучит. Как бы звук, мне кажется, должен немножко идти в пол сцены и подниматься наверх. А тут он идет пустой, как бы, в зал. Может быть, это какое-то новое слово, вот это Денису, я не знаю, как он это прокомментирует.
Ну, надо же как-то пиариться.
Я такого никогда не видела.
Пиариться же,
наверное, как-то. Ты это видел? Нет, не видел. Ну, это страшное дело.
Ну, да, это, конечно.
Зато сколько, видите, мы уже 3 секунды об этом говорим.
Скажите мне теперь, Игорь, что-то я прочитала любопытное, что вашими партнерами в этом вечере будут не только Денис Шаповалов, не только скрипач Граф Муржа, а также Евгений Брахман, пианист, но и молодой актер театра Романа Виктука Роман, да, Аксентий.
Нам нужен актер, который бы читал сказку «В истории солдата». Там сказка про солдата и черта. Я очень хотел это читать, честно говоря. И я думаю, что у меня получилось, но мне не хочется отвлекаться.
От инструмента.
Вот, поэтому мы взяли замечательного человека, молодого актера, с которым мы уже сотрудничали. Мы это произведение играли в Доме музыки. У меня был цикл в прошлом сезоне. Он назывался «Три века с кларнетом». И мы играли там вот тоже историю солдата, и он читал замечательно. В перерыве между частями он читает определенные вот отрывочки из этой сказки. И музыка приобретает совершенно другой немножко аромат. Вы знаете, на самом деле, это же произведение в оригинале написано для очень большого состава. И там танцоры, там играемое, читаемое и танцуемое вот это произведение. То есть там очень много народу, очень много людей принимают участие. Это целое действо, это целая, не знаю, мистерия такая. Во-первых, оно намного больше, чем в данном варианте. Это авторская версия тоже для кларнета, скрипки и фортепиано, но там оно намного больше, там это целая симфония получается, там очень много инструментов.
Но у вас это будет, в общем, все-таки строгий по форме академический концерт, да?
Ну, в общем, да.
Все три произведения прямо в один вечер?
Да, ну, с перерывом, естественно.
Ну, это
в первом отделении сюита Мио и Стравинский. Во втором отделении Мессиан, он занимает целое отделение.
Почему, да, именно вот по такому принципу разделили, только из-за времени звучания или...
А потому что после Мессиан ничего нельзя, невозможно играть. Невозможно играть бисы. Ну вот существуют произведения, после которых ничего нельзя играть. После симфонии Малера ничего нельзя играть.
После шестой симфонии Чайковского.
После шестой симфонии Чайковского.
После одиннадцатой Шостаковича.
Да, тринадцатой Шостаковича. После симфонии Шостаковича вообще очень мало чего можно играть. Существуют композиторы, после произведений которых просто рука не поднимается что-либо исполнять.
Дальше должна быть тишина и...
Должна быть тишина, и, вы знаете, мы надеемся, что тишины не будет, что все-таки кто-нибудь будет аплодировать, но иногда очень хочется тишины. Вот после этого очень хочется тишины.
Я взяла и открыла текст музыковедческий. Тут написано: «Мессиан мыслит вечными образами католической ортодоксии и пантеистически окрашенного космологизма». Я раз 18, будучи кандидатом искусствоведения, раз 18 сама это прочитала. Еще раз. «Мессиан мыслит вечными, причем вечными почему-то в кавычках, образами католической ортодоксии и пантеистически окрашенного космологизма». Денис, чем на самом деле мыслит Мессиан, на ваш взгляд? Я имею в виду эмоции.
На мой такой несерьезный, совершенно не культурологический, абсолютно не теоретический взгляд. На взгляд просто исполнителя. Он, прежде всего, мыслит простыми... Он не мыслит, он чувствует простыми человеческими эмоциями. Простите за тавтологию, чувствами. И именно теми чувствами и эмоциями, которые он переживал в тот момент. Я так полагаю, не самый прекрасный момент в его жизни. Вот. И момент жизни всей нашей планеты Земля. Вторая мировая и все трагедии, которые происходили. Поэтому... То, что он испытывал, и то, что он хотел выразить, он это сделал. Потому что, когда мы играем эти ноты, эту музыку, никакие вот эти красивые слова не нужны. Музыка, она настолько универсальная вселенная, что слова, буквы, какие-то разговоры об этом, они теряют абсолютно любой смысл, как только она начинает царствовать и звучать. Вот он так чувствовал, и если даже и это очень сложный язык, это очень сложные структуры. Но, несмотря на все это, когда мы знаем, что Кёльнский собор там строили 700 лет, это, если представить и разложить его по всем косточкам, по всем чертежам, то никто ничем не разберется. Но когда ты на него смотришь, ты понимаешь, что это прекрасно. Вот. И существует наверняка тысячи томов, которые описали, что там пантеистический какой-нибудь вечный камень использовался там в закладке этого, но это все не имеет никакого смысла после того, как ты просто на него посмотришь и зайдешь вовнутрь. Это, ну, просто для примера. Поэтому музыка — это тот же собор, который надо просто понимать и чувствовать.
Последний вопрос. Как выглядит сейчас филармония в Нижнем Новгороде? Там вообще что-то происходило? Был ли там, ну, какой-то, я не знаю, ремонт, что-то там переоборудовали? Или это вот то самое еще здание, которое с незапамятных времен осталось?
Вы знаете, это то самое здание, где проходили первые фестивали современной музыки. Вообще, это город примечательный тем, что там впервые дирижил Ростропович. Вот, там впервые
Шостакович,
да.
И единственный раз, между прочим.
Единственный раз, да. И там впервые была вообще исполнена музыка Шнитке, которая не исполнялась, запрещалась вообще. Там был первый фестиваль современной музыки. Насколько я знаю, к всеобщей радости, там строится новый зал. Хорошая акустика вроде как должна быть. Слава богу, потому что в этом зале акустика... мягко очень сказать, если то она слабовата, очень будем ждать.
А скажите честно, вот все-таки такого рода концерты, Мио, Мессиан, ну, Стравинский, хорошо, ладно, это более-менее понятно, они действительно в состоянии сейчас заполнить зал большой филармонический?
Вы знаете, я думаю, что там да. Это вообще программа, которую можно исполнять очень мало где. Ее играть надо.
Не поймут сегодня, завтра поймут.
Ее играть нужно. Есть произведения, которые не поймут, которые ты знаешь, что да, наверное, не поймут, могут не прийти. После этого можно сыграть джазовую программу, на которую придут, и на которую будет реакция на самом деле, вот по децибелам от публики возвращающимся, будет намного больше, чем от этой программы. И мы это прекрасно понимаем, и я это прекрасно понимаю,
надо помнить,
придумывая
что
эту программу.
Первую симфонию Рахманинова так не поняли.
Да.
И так он расстроился.
Но
потом много раз ее исполнили, в конце концов.
Да, я просто имею в виду, что все-таки с момента написания этой музыки прошло очень
все-таки
много времени. И до сих пор, мне кажется, все же существует какое-то...
А у Шостаковича? Кто понимает Шостаковича?
Нет.
Вот это все немножечко на будущее так сильно. Но эту музыку играть надо.
Об одном из концертов фестиваля искусств имени Андрея Дмитриевича Сахарова я разговаривала с музыкантами Денисом Шаповаловым и Игорем Федоровым. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Рискует ли Россия лишиться последнего островка свободомыслия в лице Российской академии наук? Об этом говорим с академиком, известным историком-германистом Александром Галкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия по решению Международного суда должна выплатить свыше 350 тысяч евро нескольким жертвам военных операций в Чечне. Европейский суд по правам человека удовлетворил иски по 5 делам, касающимся исчезновения свыше 10 человек в 2002-2003 годах, сочтя, что ответственность за происшедшее несут российские военные. Специальный докладчик ООН по юридическим вопросам подверг критике работу российских судов, заявив, что они предвзяты. Леандро Диспуи, завершая визит в Россию, упомянул в частности о случаях политического вмешательства в работу судов, о которых сообщали СМИ. В центре Москвы прошел пикет против нарушения прав человека в Ингушетии. Около 20 человек пришли выразить недовольство преследованием в республике оппозиционеров и притеснением независимых СМИ. В Ингушетии при обстреле машины с военнослужащими погибли 2 человека, еще 3 ранены. По данным республиканского МВД, огонь по автомобилю был открыт в районе селения Верхние Очалуки. Суд в Липецке приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей студента профессионально-технического училища, признав виновным в создании националистического сайта. По данным следствия, Анатолий Климов размещал в интернете материалы, которые способствовали разжиганию межнациональной ненависти. В Стокгольме завершилась международная конференция по вопросам восстановления Ирака. В итоговой декларации участники организованного ООН форума выразили Ираку поддержку и призвали кредиторов Багдада урегулировать проблемы иракского долга, приближающегося к 70 миллиардам долларов. В Мьянме введена новая конституция, закрепляющая власть военной хунты. По сообщению военных властей, на недавнем референдуме в поддержку конституции высказались 92% избирателей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи поэзия Александра Кушнера, книга о Луции Корнелии Сулле Счастливом и хазарская коллекция в историческом музее. В Петербурге живет и пишет стихи поэт Александр Кушнер, и это само по себе событие. Так думает Татьяна Вольская, и так думаю я.
К вокзалу царского села не электричка подошла, а поезд сумрачный из Гдова уж очень плохо освещен. Но проводник впустил в вагон нас, не сказав худого слова. Сидящий поезд, затхлый дух. Мы миновали 3 старух, 2 алкашей и мать с ребенком. Спал, ноги вытянув, солдат. Я оступился, виноват, и как на льду качнулся тонком. «Садитесь», — нам сказал старик, в ушанке. Сели, я приник к окну, проехали шушары. Сбежала по стеклу слеза, езды всего-то 30 минут. Уснул бы, снились бы кошмары. Одно спасение — ты со мной, и, примиряясь с вагонной тьмой, я примирюсь и с вечной тьмою. Давно таких печальных снов не видел. Где он, этот Гдов? Приедем, атлас я открою.
Мне повезло, эти стихи еще нигде не опубликованы, и я слушаю их прямо в кабинете у поэта. Еще и поэтому они мне кажутся такими свежими, влажными, как только что развернувшийся лист, как земля после дождя, как будто повод, вызвавший их к жизни, еще не совсем испарился, даже когда стихотворение называется «Мрачность».
Когда б не живопись, я был бы мрачен тоже, когда б не шаткая на берегу скамья, не куст сиреневый и холодок по коже, когда б не музыка, как был бы мрачен я, когда б не милое лицо в простом овале, не амстердамские каналы и торцы, когда бы мрачностью своей не щеголяли те, кто присвоили ее себе, глупцы, когда б ахейские не снаряжали мужа, коня, и звездная к нам не тянулась нить, когда бы нынешнее время было хуже того, что надо бы, да не могу забыть, когда бы в мрачности не проступали щели, а в них сияние полуночных огней, когда б деревья так под ветром не шумели, когда бы не Лермонтов, сказавший все о ней, когда бы мысленно я не задернул шторы, уйдя от глупости, отпрянув от вранья, когда б не смерть, скажу, благодаря которой и мрачность радостна, как был бы мрачен я.
Александр Семенович, ну, оставляя за скобками то счастье, которое испытываешь, когда слушаешь ваши стихи, я думала, знаете, о том, когда слушала, что вот вы себя удивительно последовательно всегда вписываете в контекст всей культуры. Мне кажется, это ваше мироощущение. Оно кажется несовременным, возможно. Почему так получилось, что вы никогда не пытались сбросить никого ни с каких кораблей, а наоборот, ну, старались быть, скажем, пассажиром этого корабля или матросом, или как угодно?
Да-да, и не прыгал за борт.
Вы плыли, вы участвовали в плавании всегда.
Ну вот, может быть, потому что как-то с самого начала, по-видимому, понял, не знаю почему, откуда, что живу не в самое страшное время. Может быть, потому еще, что мое детство совпало с самым страшным временем. Ну, я помню товарища Сталина, и в кинохронике на «Мавзолее», и его голос по радио, и тот ужас, который он внушал тем, кто понимает, что происходит. Ну, мои родители отчасти это понимали. Но потом борьба с космополитизмом, дело врачей, это все уже происходило, когда мне было 14, 15, 16 лет, и я уже тогда понял, как все страшно, как страшно устроена эта жизнь. Вот. И все остальное, что было в России, Хрущев, Брежнев, не говоря про нынешних, это все казалось благом. Я помню, как, будучи Ахматовой, я был удивлен ее отношением к Хрущеву. Она мне рассказала про одного московского поэта, который ей говорил, что мне Хрущев. И она чуть ли не кулаком по столу ударила при мне и сказала, как это так, что ему Хрущев? Потому что для нее Хрущев – это было тоже освобождение. Сына вернули. Ну, о чем говорить? И так мне казалось, что этот пароход, а всякая жизнь – это вот пароход, и никто тебе не обещает, что ты будешь плыть на верхней палубе, да, в каюте первого класса. Ну вот ты попал на этот пароход и плыви. Что же делать? Ну, можно вернуть билет Творцу, как это сделала, в конце концов, Цветаева. Но я-то думаю, что она была поставлена в такие страшные, вот в те самые невыносимые условия, которые нам они снились. И просто я считал бы для себя, ну, грехом уныние. Понимаю, что мне могли бы сказать тот же Мандельштам, да, или Цветаева, как тебе не стыдно, сукин сын. Буквально. Лучшие стихи Мандельштама написаны в самом страшном 37-м году. Значит, если он в себе находил силы сопротивляться этому злу и жить, и помогать людям, потому что стихи помогают, но пусть не его современникам, они не знали этих стихов, так нам они помогали. Ну вот ты должен делать свое дело.
Что говорить, Заболоцкий, пройдя этот ад, нашел в себе какой-то новый голос, да, и нашел в себе силы написать стихи, не пронизанные отчаянием, тем не менее.
Еще бы. Одно из лучших его стихотворений — «Прощание с друзьями». Правда? «Все те же львы, товарищи мои». Слезы на глазах выступают, когда вспоминаешь эти стихи.
Да и где-то в поле возле Магадана все равно там есть свет.
В самых страшных стихах есть свет, потому что, когда поэт их пишет, он освобождается от ужаса и вместе с тем спасает и других.
Да и все равно самый акт творения, акт написания этих стихов – это уже слово «да» миру, да? Это ведь не разрушение.
Именно так. И в конце концов, наверное, все люди как-то, кроме всех классификаций, еще подпадают под такую. Или они стараются как-то помочь другим людям и жить в этом мире, или говорить о другом: «Да, все плохо, и еще страшнее, и ты еще даже не представляешь, как дурно». И я не осуждаю никак их, потому что я понимаю, это такое устройство человеческое, и эти люди тоже должны быть.
Александр Семенович, я подумала о том, что надо, необходимо как-то с вами поговорить, когда я посмотрела передачу по книге Шандалинского, в частности, «Репрессированная литература», то место, где вы говорили о Мандельштаме. Как вот вы осмысливаете вот с годами теперь, что с нами произошло?
Ну, знаете, ведь когда смотришь и в XIX век, то видишь, что он был не сладким. Это же надо было умудриться в XIX веке, сразу после тех дней Александровых, прекрасное начало, и еще при Александре все эти страшные пушкинские неприятности, ссылка, потом ранняя гибель. А как Лермонтов умудрился погибнуть в 27 лет, уму непостижимо. А Грибоедов, я его так люблю, это какая-то особенность русской жизни. Может быть, вообще Россия для того и существует, чтобы всему остальному человечеству продемонстрировать возможность существования на краю гибели. Просто над пропастью. И 20 век, как первая половина, оказалась такой же, только еще страшней. Я считаю, что нашему поколению и следующим повезло. Ну, конечно же, никогда еще в России не было такого сравнительно тихого периода при всех неприятностях наших, возражениях и обидах. Вот искусство, особенно поэзия и проза, это спасательный круг для человека в России. Такой же, как природа. Если мы любим Россию, так ну за что мы ее любим? За стихи и прозу, за ее природу. Мы жили не в худшее время, так нам повезло. Везение – странное слово, как если бы зло в нем было да выпало. Призвук остался один, ни воин, ни арестов, и ты сам себе, господин. Сидишь на террасе, на синее море глядишь, вегетарианская, викторианская тишь. В России немного таких насчитаешь эпох, прохладно отрадных, и чудится в этом подвох. И кажется, что-то вот-вот возмутит эту гладь. Не выпить ли нам за военные астры опять, ввиду неизвестно каких предстоящих обид, нам Блок удивится, и нам Мандельштам не простит. Второй бы ушанку, а первый себя с ветерок стянул через голову, лишь бы морской ветерок ласкал его, гладил на фоне притихшей страны. Вот только все реже стихи почему-то нужны.
Татьяна Вольская разговаривала с поэтом Александром Кушнером, и ей за это очень признательна. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. Илья Смирнов не впервые приносит в студию новинки из серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». На сей раз это книга «Сулла» Антона Короленкова и Евгения Смыкова. Что же, спрашиваю я Илью Смирнова, старая молодогвардейская серия успешно продолжает дело народного просвещения?
Не обо всех книгах, так можно сказать. Потом ведь изначально предполагалось, что замечательные – те люди, с которых можно брать пример, делать жизнь с кого. Сейчас слово «замечательный» употребляется в другом значении. Всякий, кого заметили. А уж чем он там обратил на себя внимание, подвигами или сексуальными отклонениями, не суть важно. С другой стороны, удивительно по нынешним временам, что «Молодая гвардия» доверяет написание биографий специалистам, открывая для них доступ к тиражам, хоть и мизерным по сравнению с советскими, но все же не самиздатовским. Ну, а если по плодам, что не так, то претензии не столько к издательству, сколько к соответствующим академическим институтам, откуда они пригласили авторов. Работа Антона Викторовича Короленкова и Евгения Владимировича Смыкова, по сути, монография, только без раздела «Источники литературы». Хотя именно работа с источником, то есть анализ античных текстов на предмет точности и беспристрастности, мастерская. Книга снабжена всеми положенными ссылками и комментариями. Вы, надеюсь, понимаете, как это сейчас важно, знать, откуда автор почерпнул информацию, из источника или с потолка. Обыкновенно ученые склонны симпатизировать предмету своего исследования. Биограф, как актер, старается открыть в герое, даже отрицательном, что-то теплое и человеческое, за что можно, если не полюбить, то хотя бы понять и простить его. Так вот, жизнь римского полководца и диктатора Луция Корнелия Суллы Счастливого, как она изложена в книге, не располагает понимать и сочувствовать. И достигается этот эффект не декларациями, а спокойным изложением фактов, начиная с первых ступеней карьеры, когда, я цитирую, молодой человек не преминул извлечь выгоды из симпатий, которые вызывал у прекрасного пола, в частности, общедоступной, но состоятельной женщины по имени Никопола, которая была заметно старше его. Последний раз я с таким феноменом жизнеописания неприятного сталкивался, когда читал про генерала Франко. Даже для Муссолини биографы находили смягчающие вину обстоятельства. Понимаете, нас все время пугают жестокостями народных движений и революционных диктатур. В случае Суллы, как, кстати, и Франко, мы имеем противоположный пример – реакционные диктатуры в интересах олигархии. Книга хорошо показывает, в чем отличие. Драматический ее сюжет строится на противостоянии главного героя и другого полководца – Гая Мария, который сначала был для Суллы отцом-командиром на войне, а потом политическим и личным врагом. Марий, низкородный, но доблестный воин, тоже был жесток и честолюбив. Вряд ли другой человек мог сделать карьеру во главе легионов. Но власть использовал для жизненно необходимых преобразований. Сулла железом и кровью укреплял ничем не оправданные привилегии меньшинства. Что касается репрессий, то в книге приведена характерная цитата. Даже симпатизировавший Сулли Велий Патеркул признавал, ничто не было бы более жестоким, чем победа Мария, не последуя за ней вскоре победа Суллы. Вот необычный для дисциплинированной римской армии случай. Солдат убил офицера, хуже того, племянника самого Мария. Еще интереснее в свете родовых традиций реакция Мария. Командующий провел расследование. Выяснил, что убитый постоянно приставал к молодым подчиненным, используя деньги или насилие, пока один из них не решил, что лучше совершить опасное, чем стерпеть постыдное. Узнав все это, Марий не только оправдал солдата, но и наградил венком, которым по обычаю предков награждают за подвиг. Как прокомментирован этот эпизод в книге, к гомосексуализму римляне, в отличие от греков, относились неприязненно, во всяком случае в то время. То есть безродный служака Марий представлял традиционную римскую культуру и мораль. Тем временем высокообразованный патриций Сулла, цитирую, еще молодым человеком имел любовную связь с актером Метробием. Именно Сулла отбросил все обычаи предков и впервые осмелился напасть на Рим, как на вражеский город. В самом начале гражданской войны Сулла, спасая свою жизнь, нашел убежище в доме Мария. За это впоследствии, когда уже самому Марию пришлось скрываться, отправил по следу престарелого полководца вооруженных убийц. Вот такие интересные факты приводятся в книге. Надо сказать, что в их объяснении авторы, как правило, избегают классового подхода. Даже из вводной главы о том, как было устроено римское государство, чудесным образом выпало рабство и рабовладение. Традиционное, не только для отечественной литературы, разделение римских политиков на оптиматов и популяров – принимается только условно, с важными оговорками. Я на всякий случай напомню, что оптиматы, ярким представителем которых считался как раз Сулла, это слово означает лучшие, знатные, сравни, оптимальные. Популяры, ну, сами понимаете. Вот на чем основан такой скепсис? На том, что ни в правящем классе, ни в простонародье, дескать, не было единства. Логика, по-моему, уязвимая. Хрущев, Молотов и Берия терпеть не могли друг друга, но, безусловно, являлись представителями одного класса и даже одной партии. История, освобожденная от объективных причин, неизбежно сводится к личным отношениям, то есть к донаучной и летописной архаике. Надеюсь, вы, Марина, оцените такой пассаж, я цитирую. «Для человека 21-го столетия не секрет, как тесно связан артистический мир с криминальным. Вряд ли в последний век Римской Республики было иначе. Так что будущий диктатор общался наряду с людьми сцены и с джентльменами удачи. Когда Сулла займется политикой, многое в его взглядах и поступках будет напоминать о преступном мире». Конец цитаты. Почему артисты криминальнее, чем депутаты или строительный бизнес, не знаю. Но проскрипции Суллы, то есть массовые убийства без суда, имеют куда более очевидные источники вдохновения. Смотри на соседних страницах той же книги. Именно так римская олигархия, не уголовники, а сенаторы, расправлялись с движением братьев Гракхов. Получается парадокс. Авторы, в чем-то уступив господствующей идеологии, не римской, естественно, нашей современной, потом на конкретном материале демонстрируют читателям все то, от чего теоретически отмежевались. Тут и тема рабовладения поднимается в полный рост, ради чего вообще велись бесконечные захватнические войны. Мужчин перебили, остальных жителей продали в рабство. И социально обусловленная партийность римской политики, получив командование от народного собрания, по предложению плебейского трибуна, через голову сената Гай Марий проводит демократизацию армии, доверяет оружие неимущим, чтобы таким образом отблагодарить народ. А Сулла сделал поистине царский подарок сенату, вернул под его власть суды присяжных и отменил продажу хлеба беднякам по сниженной цене. Второй парадокс состоит в том, что книга в серии ЖЗЛ о человеке, который явно не может служить примером для подражания, все равно представляет несомненную ценность и для просвещения, и для воспитания.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Сулла» Антона Короленкова и Евгения Смыкова. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. 27 мая Государственный исторический музей с размахом отпраздновал 125-й день рождения, а незадолго до этого президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский преподнес музею в дар уникальную хазарскую коллекцию археологических древностей, рассказывает Лиля Пальвелева.
Начну с парадоксального утверждения. Это очень грустно, что Евгений Сатановский путем покупок и обменов сумел собрать свою богатейшую коллекцию. На арт-рынок все эти предметы V-XI веков попадали благодаря трудам черных археологов. Это значит, что ценнейшая информация, связанная с исследованием устройства захоронений, культурных слоев и географии раскопов, для научного мира потеряна навсегда. Ну а о радостной стороне события в день вручения музею дара говорил директор Института археологии Российской академии наук Валентин Макаров.
Обычный экономический способ пополнения археологических собраний – пополнение их вещами из раскопок. Сегодня мы получаем археологические вещи из Большого частного собрания, и это напоминает нам недавнюю историю 90-е годы, когда государство во многом потеряло контроль над археологическим наследием, и археологические памятники стали объектами грабежей, стали объектами нелегальных раскопок. Появились люди, которые приобретают эти вещи, и единственным правильным путем было выкупить эти вещи, сделать так, чтобы они не были распылены, не были утрачены, чтобы они были отреставрированы. И вот мы видим одно из таких собраний, которое сложилось в результате выкупа этих вещей.
А теперь слово дарителю, Евгению Сатановскому.
Это, конечно, хорошо, когда вам что-то дарят, потом должна болеть голова, куда это разместить, зачем делать выставки и так далее, и так далее, и так далее.
На этот счет у директора исторического музея Александра Шкурко уже есть некоторые соображения.
Это 1800 с лишним предметов, но каждый предмет достоин того, чтобы его назвать отдельно. В ближайшее время в 8-м зале мы поставим, по крайней мере, одну витрину, в которой представим несколько знаковых предметов, для того, чтобы в течение нескольких месяцев посетители исторического музея могли взглянуть на эти вещи, могли увидеть аннотацию, текст. Более сложная задача, рано или поздно, объединив материалы этой коллекции с нашими материалами исторического музея, сделать выставку масштабную, значимую, посвященную древней Хазарии. Но это, так или иначе, наша будущая задача.
Она тем более важна, что о некогда процветающем и могущественном тюркском государстве, Хазарском Каганате, не специалисты осведомлены очень плохо. Виной тому, говорит археолог Ирина Аржанцева, которая курировала коллекцию Сатановского, антисемитизм.
Тематика Хазарского Каганата, как мы говорим, это тема, широко известная узкому кругу специалистов. На нее в свое время был наложен запрет на изучение этой темы, поскольку известно, что в конце 8-го, начале 9 века хазарская элита приняла иудаизм.
Так что не случайно профессор РГГУ Владимир Петрухин заявляет.
Что должен был знать всякий человек, получивший более-менее приличное среднее образование? Какой наш с вами долг? Мы должны с вами отомстить неразумным хазарам. Я пытался объяснять тем же студентам, что все в порядке, отомстили. Князь Святослав Игоревич справился с этой давно поставленной задачей так, что мы теперь не можем найти те города, по которым он прошелся там в конце X века. Но вот все-таки дошло дело и до того, что мы начинаем осознавать необходимость выяснения того, откуда взялось это государство, которое вот считало себя вправе мстить своим предшественникам. И не в состоянии мы обойтись здесь без варягов и без хазар. Нам надо как-то понять, что это было.
По признанию Ирины Аржанцевой, каких-то новых, неожиданных сведений коллекция Сатановского не дает. Ее ценность в другом.
Здесь такое вот наиболее полное собрание вещей элитных. То есть это были воинские захоронения какие-то, потому что вещи действительно уникальны. То есть аналоги мы им знаем, но в более дешевом исполнении. Расширить наше представление о религии хазар мы за счет этой коллекции не можем. Но вот представление об уровне материальной культуры, безусловно, да.
Что же касается религии, то в декоре всех этих поясных пряжек и подвесок, в деталях конской упряжи и людского вооружения отразился не иудаизм, а более ранние языческие верования. На одной вещице, на двухголовом, как тени-толкай коне, стоячая человеческая фигурка. Другая орнаментирована бородатыми узкоглазыми личинами. Особенно выразительны так называемые пляшущие человечки. Этот устойчивый изобразительный мотив мы встречаем на многих предметах. Согнутые в локотках руки подняты вверх, согнутые в коленках ноги повернуты в одну сторону. И вот комментарий Ирины Аржанцевой.
Это типичный набор предметов роскоши. Он отражает вкусы элиты и, может быть, мало отражает на самом деле какие-то религиозные постулаты, установления. Это свидетельствует о мощи. Если небольшая группа людей аккумулирует такое большое количество элитных вещей, они делали, скорее всего, где-то большинство из них в причерноморских мастерских, ювелирных. Некоторые привозились непосредственно из Византии, особенно предметы украшений с драгоценными и полудрагоценными камнями, можем говорить о том, что эта группа обладала очень большим политическим весом. Меня, как археолога, здесь вдохновляет то, что мы имеем коллекцию непрерывной визуализации вот этого зрительного ряда. Вот это типичное, характерно для этого времени хазарского каганата изображение человечков пляшущих, людей, лиц, личин. В настоящий момент мы даже с моей коллегой готовим такой опус о причинах изображений, почему именно традиция изображения личин на поясах, на предметах украшения человеческих личин так широко была распространена в хазарском каганате. Здесь действительно представлена и орнаментика, и специфические узоры и дизайн, характерные именно для хазарского каганата с его общеимперскими замашками и со своими своеобразными представлениями, может быть, о мифологии, о загробном мире.
Ну а пляшущие человечки как персонажи, они как-то объясняются?
Изображение фигурок мы связываем с оберегами, с какими-то защитными функциями того предмета, который носил. Потом постепенно утрачиваются функции амулета и переходят впрочем в качестве дизайна, избранного именно этой группой людей, как характерный даже уже и такой этнический маркер. Вот изображение человечков, происходящих, очевидно, из амулетов, которые были распространены в это время, они переходят в дизайн точно так же, как и цветок лотоса, тоже визитная карточка хазарского дизайна. Эта визитная карточка хазарского каганата, все они имеют то, что мы называем бэкграунд свой. Они происходят из каких-то изначально каких-то амулетов, оберегов, носящих функцию, истинное значение которых, в общем-то, археологи никогда не узнают. Ну, может быть, это и не надо, зато огромное поле для фантазии.
Хазары некогда жили на территории Нижнего Поволжья и Северного Кавказа, а потом бесследно растворились среди других тюркских народов.
Лиля Пальвельва рассказывала о поистине царском подарке, сделанном Евгением Сатановским Государственному историческому музею, о хазарской коллекции. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».